Римлянам 16 глава. Но я начну читать с Римлянам 15 главы, а именно с 14 стиха, где написано, что «Сам я уверен о вас, братья мои, что вы полны благодати, благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Павел написал это письмо из Коринфа, когда он был по дороге или намерен был поехать в Иерусалим, в Иудею. И вы знаете, что он в Ахае собрал помощь для страдающим в голодом Иудеи и ехал обратно, но раньше он написал это письмо. И он дал много учения в этом письме, и когда он написал со свойственной ему смиренности, он сказал, что «я надеюсь, и я знаю, что у вас есть учителя». То есть он не брал ихнюю роль, но все-таки в 15 стихе он сказал, что «я писал вам с некоторой смелостью и напомнить вам, что я служитель Иисуса Христа у язычников». То есть он объяснил им, что все церкви языческие Бог поставил их под ответственностью Павла. То есть, другими словами, какое право ты имел, Павел, написать нам, так вы же те, которые находитесь под моей ответственностью. Именно Бог поставил эти церкви. И вот он сейчас собирается ехать и к ним, но сначала посетив Иудею. Вы знаете, как он попал в Иудею? Он остановился в Тире. Ему сказали: «Не езжай, не надо тебе в Иерусалим, там с тобой недоброе случится». Он потом следующий остановился в Птолемайде, если я правильно произнес этот город. После этого пробыл там только день и поехал в Кесарию на корабле. И вот там одна из дочерей местного диакона, которая была пророчицей, опять ему сказали и предупредили, что не надо тебе ехать в Иудею. И даже пророк из Иудеи приехал и даже зрительно показал, что с ним случится в Иерусалиме, а именно, что он будет арестован, но это не остановило Павла, и он продолжил свой путь, и он приехал, довел до конца его свое служение. И вы знаете, что он собирался поехать обратно в Риме. Не так он попал в Риме, как он думал. Вы знаете, что его арестовали, о нем забыли на 2 года в Кесарии, потом его отправили в Рим вместе с 270 других душ. Из них были все-таки и те, которые поехали ради Павла с ним в Рим. Это был Аристарх из Фессалоников. И это был сам Лука, который вместе с Павлом поехали в Рим, хотя он был арестованный. Но вы знаете, что случилось? На пути они имели кораблекрушение. Раньше этого почти полмесяца, 14 дней они бедствовали в открытом море. Павел заимел четкое откровение от Бога, что им не надо было оставить Крит, где они остановились, перезимовать, а его не послушались. И потом он имел второе откровение от Бога через ангела, который объяснил, что «Не бойся, Павел, тебе подарены все эти души, 270 душ. То есть ты, ради тебя спасутся все на этом корабле». И вы знаете, что куда ни ехал, ни шел Павел, он получал благорасположение от людей, потому что Бог был с ним, и этот сотник его охранял, даже когда его хотели убить, а хотели убить всех этих арестованных, чтобы они не спаслись, когда уже появилась земля, но сотник спас его жизнь, потому что Бог так сказал: «Тебе предстоит быть предстать перед Цезарем. У Павла было это видение, мы знаем это в первый день его покаяния. Ему сказано: «Иди в Дамаскус и жди, тебе будет сказано, что тебе предстоит делать». И когда появился Анания, ему сказано было, что ты появишься перед царями. То есть немного мы имеем таких проповедников, которые появляются перед президентами. Но Павел появился перед многими царями и даже перед самым главным. Вот он появился в Рим. Знаете, что он сделал через 3 дня, как появился в Рим? Он собрал всех иудеев, неверующих, и начал им проповедовать. И вы знаете, чем это закончилось. Часть уверовала, часть сопротивились ему и стали работать против него. Он мог бы приехать в Рим, жить втихаря, никому не докучая, никому не говоря ничего. Нет, Павел не из таких. И как он приехал, он сразу начал служить. И вы знаете, что церковь его уже ожидала. Почему? Потому что он раньше отправил это письмо. Через кого мы находим Фиву в 16 главе 1 стихе, и мы догадываемся, что наверняка она принесла это письмо. Но когда мы читаем 16 главу, мы находим очень много имен. Когда я первый раз читал Библию, я нашел в Библии десятки страниц, полные именами. Я говорю: зачем? Я не знаю этих людей. Зачем их оставили на страницах Библии? Не понимая, что Бог под именами, Он ценит характер, потому что имя – это то, что представляет тебя. Первое, когда вы представляетесь, что вы говорите? Имя. Имя представляет твою личность, твой характер. И Бог всегда ценит имена. И он не забывает имена, даже потратил драгоценное место в Библии, чтобы оставить эти имена. Только у дьявола люди ничто, как масса. И мы знаем из книги Откровения, что в конце времен каждому дадутся номер, не имя, как в концлагере, когда именно ценность личности не обесценивается, не ценится, а им дают номера. То есть у дьявола люди под номерами, у Бога под именами. Он ценит имена. Кроме этого, Библия является документом. Из-за того, что мы имеем имена, мы можем связать события, мы можем считать года, мы можем даже убедиться в истинности Библии, потому что есть раскопки, и другие источники говорят об этих же именах. И об одном из них говорится здесь, в 16 главе, об одном из людей, который стал доказательством, выдающимся доказательством Нового Завета. Это Ераст. Ераст, вы знаете, кто? Он являлся на современном языке, можно сказать, министром финансов одного из самых крупных городов мира, 4-й по величине город мира, это Коринф. И он действительно был казначей этого города, но вот были раскопки и нашли список казначеев, и не было Ираста среди этих людей, и поэтому критики Библии начали издеваться, говоря, что Библия не искренняя, не настоящая. И потом, а этот был очень богатым человеком, а Павел посылает его в одном месте, в другом месте, как будто он на побегушках у Павла, и все смеялись: ну как может быть такой богатый человек и быть в подчинении учеником Павла, когда в прошлом столетии, во второй половине, сделали раскопки. Мы были в Коринфе, и везде раскопки делались на одной стороне. Но вот однажды на деньгах американцы сделали раскопки на левой стороне, и там нашли удивительные доказательства. И одно из них — нашли улицу. Я походил по этой улице, она из камня. И там было выгравировано в камне Ераст, казначей Коринфа, построил эту улицу на свои деньги после того, как после своей отставки. Получается, мы имеем такое яркое доказательство, но Бог поиздевался над этими критиками, которые использовали как раз Ираста как одно доказательство не истинности Библии. Бог позволил этому открытию быть одной из самых ярких открытий истинности Библии. Так вот, мы читаем эту главу и удивляемся, почему так много имен. Но слово, которое повторяется, самое повторенное слово десятки-десятки раз – «приветствуйте». И мы тогда начинаем думать, а какой смысл, цель приветствия? Вы знаете, что все в этом мире держится на взаимоотношениях. Наша церковь держится на взаимоотношениях. Бизнес держится на взаимоотношениях. Все держится на взаимоотношениях. Мы говорим, связи решают все. Это действительно так. Но взаимоотношения, они всегда нуждаются в постоянной поддержке. Они постоянно должны подпеваться. Они не могут держаться просто так. Ты не можешь иметь взаимоотношения с человеком, если ты не звонишь ему, если ты не держишь связь, не встречаешься с ним, не имеешь ничего общего, то нет у вас взаимоотношений. И поэтому мы видим, что эта глава дает особенную роль взаимоотношениям. Потом, мы видим, что с самого начала Павел говорит, представляет из всех этих имен, с кем он имел взаимоотношения, он представляет Фиву. Фиву, и мы знаем из еще 15 главы, что все, что делает Павел, все, о чем говорит он и Бог, относится к трем вещам – праведность, мир и радость. И Павел активен в именно установлении праведности, поддержании мира и поддержании состояния радости. Теперь, смотрите, значит, как представляет Павел эту женщину Фиву. Он говорит, это сестра наша, но она диаконица. Что он имел в виду? Диаконица – это слово «служитель». И имел ли он в виду, что она просто служитель, активная в церкви Кенхрейской? Кенхрейской – это город, который – это тоже один из портов Коринфа. Это город или портовая часть Коринфа. Или он имел в виду, что она действительно официальный диакон в той церкви? Мы не имеем нигде в Библии о том, что есть женщина-диаконица. Как только еще один стих, а именно в 1 Тимофею 3 глава. И там написано, что когда представляют диаконов, говорят «равно и жены». Их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Слово «жены» – это тоже слово «женщина». И поэтому этот же стих можно совсем по-другому посмотреть. Он звучит так. «Равно и женщины-диаконицы должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». То есть, какой правильный, никто не знает. Но если там, в этом тексте, где описывается качество пресвитера и диакона, только про жен диаконов говорится, а почему не сказано тогда и про жен пресвитеров? Если это было жены, то должны были говорить что-то и про жен пресвитеров, но сказано только про жен диаконов. То есть вы понимаете, что смотря какой ты синоним выберешь, такой смысл будет. Поэтому этот текст тоже приводится как текст в пользу, что были женщины-диаконицы. По мне, для меня нету никакой разницы. Почему? Потому что если есть женщины, которые имеют служение диаконицы, почему их не признавать и официально в офисе церкви как позиция на положение диаконицы? То есть для меня не имеет смысла, есть служение, но нет как бы положения. Понимаете? Поэтому я верю, что были женщины-диаконицы и есть женщины-диаконицы. Но вы даже посмотрите, в первые пять стихов, первые шесть стихов приведены пять человек. А из пяти человек три женщины. Это тебе говорит о том, что в команде Павла было много женщин. Они были активны, как и сейчас во многих церквях более активные женщины. И вместо того, чтобы братья стали еще активнее, они становятся активными, чтобы остановить этих женщин от служения. Поэтому и тогда, и сейчас на Ниве Божией, как Павел сказал, нету мужчины, нету женщины, нету, есть служителя Божии. И если сестры активные, то мы должны им только помочь, чтобы они стали еще активнее и быть в команде, как Павел был в команде. Вы увидите, что в команде Павла были и женщины, и мужчины, были и иудеи, были и Елена, и вы смотрите это по именам, потому что в 16 главе много имен, а именно и греческие, и иудейские. Теперь, что мы видим дальше? Мы видим, что Павел просит церковь в Риме, чтобы принять ее как прилично святым. Что значит «как прилично святым»? Следующее слово говорит «помогите ей». То есть это письмо, письмо римлянам послужило и как рекомендательное письмо для Фивы. Может быть, в наши дни мы не сделали так, написали бы большую теологическую работу. Зачем туда совывать еще Фиву? Но Павел думал по-другому. Теология с жизнью не должна разделяться. И поэтому он использовал это письмо как рекомендательное письмо для Фивы. И что значит принять ее как прилично святым? Мы находим это в 3 Иоанна. Там же тоже говорится, что ты хорошо поступишь, написал Иоанн Гаю, если позаботишься о миссионерах, он говорил там, как должно ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Иоанн тоже говорил, что мы должны принимать верующих, которые приходят из других церквей, если они ради Бога, ради имени Бога жертвуют свое время, свою жизнь, рискуют, чтобы распространить слово, мы обязаны позаботиться о них. А позаботиться означает помогать, в чем она будет иметь у вас нужда. И Павел представляет каждого из этих людей. Он приводит имена, но он говорит что-то о них. И об этой женщине он сказал, что она была помощницей многим и мне самому. То есть это активная женщина в Церкви Божией. Она сейчас едет в Рим, и Павел просит римскую церковь ее принять, принять как свою, помочь во всем, что она нуждается. Наверняка она будет нуждаться и где жить, и где работать, и в начале в финансовой поддержке. Следующая пара, которую Павел их приводит, это Прискилла и Акила. Вы знаете, что в Библии они приводятся много раз. По-моему, шесть раз мы находим их в Новом Завете. Почему-то Прискила, женщина ее представляет первым. Обычно представляет мужчину первым. И так было тогда. Но видно, либо эта женщина была более активная, более со страстью для Христа, либо она имела больше дарований. Мы не знаем. Но Павел был очень связан с этой парой. Вы знаете, как они встретились? Они встретились в Коринфе. Когда первый раз Павел приехал в Коринфе, он встретил эту пару. Почему? Потому что они работали в том же бизнесе, именно шить корты. И если когда-то вы заинтересуетесь, я вам расскажу, почему, зачем им, коринфянам, которые жили в шикарных домах, нужны были корты. Но палатки. Но мы знаем также, что они были очень гостеприимны. Они приняли Павла. И он жил у них, знаете сколько? Год и 6 месяцев. Знаете, что случилось с ними? Они не только приняли Павла, они приняли Христа Павла, они покаялись. И вы знаете, что случилось с ними дальше? Они были новыми в Коринфе. Они только приехали в Коринф из Рима, потому что они были изгнаны из Рима. Потому что Акила был евреем. А по закону Клаудиуса евреи были изгнаны из Рима. Вы знаете, что случилось? Когда Павел уехал, они последовали за ним. Куда он уехал? Он уехал в Сирию, но он остановился в Эфесе. И он оставил их в Эфесе. Знаете, что они сделали там? Эти новообращенные верующие. Они основали церковь, потому что мы находим в 1 Коринфянам 16 глава церковь, которая в вашем доме. Сейчас они уже находятся где? В Риме. А что находится у них в доме? Мы читаем здесь: «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе, которые голову свои полагали за мою душу, которой не я один благодарю, но все церкви из язычников и домашнюю их церковь». Эти новообращенные, они поняли Евангелие. И они поняли, что Бог не спасает нас для того, чтобы хвалиться этим спасением, наслаждаться спасением. Он спасает нас, чтобы мы это спасение несли другим. Поэтому не сразу последовали Павлу. Они основали церковь в Ефесе. А потом, приехав в Риме, основали и здесь церковь. Я не знаю, если они основали церковь в Риме. Наверняка нет. Но мы знаем, что домашние церкви была основа церквей в то время. И хотя существовали многие домашние церкви, мы в Новом Завете везде находим, что один город представлялся одной церковью. Хотя существовали больше домашних церквей. Но обратно к этой паре. Вы знаете про них из других мест Евангелия, то есть Нового Завета, из Деяния апостолов 18 глава. Эта пара была удивительная. Во-первых, мы находим, что они полагали душу за Павла, то есть рисковали своей жизнью ради Павла. Мы не знаем, что это, как это случилось, но мы знаем, что они ради Павла поставили свою жизнь в игру. Мы знаем также, что эти люди были учениками, но и учителями. Вы знаете, много людей сейчас хотят быть учителями, не понимая, что ты не можешь быть учителем или прекращаешь быть учителем, когда ты прекращаешь быть учеником. Многие не нуждаются вроде бы пойти и быть учеником, они хотят сразу стать учителями. Но эти люди были всегда, они были подданными Иисусу Христу и Павлу. И мы находим, больше 14 лет они служили с Павлом вместе, но они же стали учителями одного из выдающихся спикеров того времени, Аполло или Аполлос. Тот, который вроде бы принял христианство, но Прискила и Акила потратили время, вложили в нем и сделали из него ученика. Мы знаем также, что когда мы смотрим на эти много имен, про каждого что-то написано. И посмотрите, это один список и другой список, и заканчивается этот список 13-14 стихом, где написано «приветствуйте», и даются 5 имен и братьев, которые с ними, а потом 14 стих опять 5 имен и верующие с ними. Наверняка еще эти тоже были две семьи, которые имели домашние церкви. Но давайте посмотрим, что общее в описании этих братьев и сестер. Посмотрите, какое слово повторяется. Возлюбленный. И мы смотрим дальше, и мы находим это же слово. Возлюбленный. Возлюбленный – ключевое слово в описании этих людей. Какое второе ключевое слово в сотрудниках моих, сотрудников нашего, испытанного во Христе, верное. То есть все относится к сотрудникам. И вы убеждаетесь сами, насколько часто повторяется сотрудников. Какая связь между любовью и сотрудников? Как сказал Дэвид Плетт в своей книге «Радикал», он сказал, что в наши дни происходит скорбное разделение между благодатью Божией и славой Божией. И он объяснил, что он имел в виду. Мы находимся в церкви, и мы привыкли наслаждаться благодатью Божией. Все, что мы читаем в Библии, мы верим, что, например, там, где идут обещания, что Бог спасет, Он даст нам свободу, Он даст нам мир. Мы говорим это нам. Зачем мы приходим в церковь, если спросишь рядового верующего, он скажет, Господь умер за мои грехи. И если спросишь еще подробнее, он скажет, Он умер на кресте за мои грехи. И тогда, если это христианство, может быть, это не библейское христианство, потому что оно не полное, потому что кто является предметом всего? Я. Он умер за меня. И поскольку ты являешься целью, предметом, то, конечно, ты будешь выбирать церковь, которая тебе угодна, музыку, которая тебе нравится, пастора, который тебе нравится, ты будешь выбирать дом, который тебе нравится, машина, которая нравится, и все остальное, потому что ты являешься финальной целью. Но христианство не идет дотуда. Оно идет дальше, и написано, Господь спас меня, чтобы Его имя распространить между народами. И это находится с первой книги Библии до конца. И выходит, что мы иногда преподаем ограниченное христианство, где ты находишься в целью, а не Господь находится целью всего. И получается, что так люди и ведут себя. Они приходят в церкви, чтобы получить, потому что они являются финальной целью. Когда Библия говорит очень ясно, что Господь является финальной целью, распространение Его имя среди язычников. И тогда мы читаем Матфея 28 глава, с 19 стиха. «Идите, делайте учеников из всех народов». Мы говорим, это относится к некоторым. Не все призваны к миссии. И тогда мы удовлетворяем себя увидеть слайд-шоу людей, которые приходят из миссии, может быть, чуть-чуть дать на миссию, и мы говорим, это и есть мое служение. Все, что относится, Господь благословляет меня. «Придите ко мне все труждающиеся», 11.28, Матфея 11.28, «я успокою вас», это мне. Иоанна 10 глава, 10 стих, «я дам вам жизнь в избытке», это мне. Но когда читаем Деяния 1.8, что «я дам вам духа, чтобы были свидетельствами среди всех народов», это некоторым. «Идите, делайте учеников среди всех народов», это некоторым. «Я хочу, чтобы Евангелие распространялось по всему миру», это только некоторым. И тогда мы строим удобное для себя христианство. Христианство, которое ничего не обязывает. Все благословения мне, а все обязательства только некоторым. А Павел показал, что любовь и служение идет вместе. И в этом списке он везде показал, что он ценит в человеке. Он ценит любовь, но не фальшивую любовь, а реальную, которая видна в служении. И дальше он объяснил четко, почему он говорит поименно «приветствуйте», потому что цель приветствия – это указать внимание, уважение. Приветствие для того, чтобы поддержать связь, единство, для укрепления взаимоотношения. Вы знаете, что взаимоотношения держатся на любви, а любовь – на взаимоуважение. А уважение поддерживается общением. И здесь мы видим роль этого общения. Настоящая любовь укрепляется в общем служении. И, конечно, она имеет основание в слове. И поэтому вы увидите, в конце он так и сказал, именно в конце этой главы он сказал, что Бог поддержит вас моей Евангелием, или Словом Божьим, но он же сказал, что, значит, настоящая любовь между нами укрепится только, когда мы будем вместе служить. До тех пор все будет очень фальшиво. Когда мы будем связаны в общем служении, вот тогда любовь укрепится. И я заметил, в этой церкви укрепляется взаимоотношение особенно с людьми, которые хотят служить. С другими труднее идет вот укрепление этих взаимоотношений. Павел использовал все для распространения Евангелия. Здесь приведены 6 человек, которые названы родственниками Павла. Что они делали в Риме? Много из моих родственников находится в Москве. Что они там делают? Ну, вы знаете, что Рим, как и сейчас Москва, является центром, где, когда трудно везде, там хоть что-то, можно найти работу. Являлись они действительно родственниками Павла, или он сказал, родными, относясь к евреям? Я думаю, что они все-таки родственники, потому что почему он не назвал тогда Акилу родственником? И мы находим, что Павел использовал даже родственные связи для распространения Евангелия. И интересно, как обстоят дела с нами, как мы используем родственные связи. И после этих приветствий Павел как будто останавливается. Знаете, это похоже на Юду. Он хотел написать одно, а потом взял и поменял все в первые 3 стиха Юды. И он сказал, я посчитал вынужден. И Павел тоже как бы посчитал вынужден остановиться и написать нам об этом остережение. Павел, он работает для единства. И он показывает, кто нарушит наше единство. Он говорит, умоляю, братья, вас. Помните, всегда, когда идет о единстве, он умоляет. Остерегайтесь производящих разделение соблазна. Вопреки учению. Те, которые исковеркуют учению. И поэтому нам нужно не только остерегаться, но что нам нужно делать? Уклоняться. Вы видите, он не просто говорит, уклоняйтесь от ложного учения. Уклоняйтесь и от людей, которые приносят ложное учение. Он говорит, почему? Потому что эти люди, они служат не Господу, а своему желудку или своему телу. Павел в Филиппийцев, 3 главе, с 19 стиха, он сказал, что я плачу, когда я думаю об этих людей, потому что ихняя мысль только о земном. И он говорил о тех людей, которые больше думают о бизнесе, а все, а называют себя верующими, покрывает себя именем верующих, когда ихняя цель не Христос. И поэтому он заканчивает как бы это наставление, чтобы нам быть мудры на добро и просты на зло. Это то же самое, что Иисус сказал. Он на самом деле повторил слова Иисуса, чтобы мы были мудры, как змеи, а просты, как голуби. И да, Павел хочет, чтобы мы были мудры на добро, а вот на зло мы были наивны, чтобы мы боялись зла. И поэтому после того, как он приветствовал всех братьев из Рима, он приводит приветствие своей команды. И он приводит здесь 7 человек. Тимофей, Луций, Ясон, Сосипатр, Тертий, Гай и Ераст. Ераст – это тот директор или министр финансов, о котором я вам говорил ранее. Он приветствует их, а потом показывает, что у него команда, и он связывает работников на Ниве Божией. И поэтому мы видим всю эту главу, что она разделена на 5 частей. И мы можем назвать эту главу «Поддержка взаимоотношений» или, другими словами, «Приветствуйте друг друга поименно». С 1 по 2 стиха «Принимать и помогать святых, посетивших нас». С 3 по 16 «Любить и служить вместе». Не забывать тем, с кем трудился раньше. Дальше, с 17 по 20, остерегаться и уклоняться от делающего разделения. С 21 по 24, соединить активных на Ниве Божией. И с 25 по 27, прославлять премудрого Бога. И именно это мы находим в этих стихах. Конечно, все эти высказывания коснуться ваших сердец, если вы прочитали главу. Если не читаете главу дома, это пустые слова. Дальше мы читаем и изучаем только для того, чтобы изменяться. И Бог хочет нам сегодня говорить нам и спрашивать, с кем ты связан для распространения Евангелия. Посмотри вокруг и найди, с кем ты связан для распространения Евангелие. Какие твои действия в поддержке взаимоотношений с прошлыми, которые ты служил раньше, и с настоящими? Распространяешь ли ты Божью славу среди народов, как мы говорили, что нам не надо разделять благодать Божию, которую мы получили, от славы Божией, которую нужно распространять? Как ты защищаешь единство своей церкви? Находят ли верующие убежище и приют в твоем доме, как римская церковь приняла Фиву и других, мы всегда будем иметь таковых. И поэтому вопрос, имеют они место в твоем доме? Когда мы подумаем об этих истинах, мы увидим, что Павел тогда и Бог сейчас хочет нас поменять для того, чтобы мы больше наслаждались в его благодати, но также больше распространяли славу Божию среди народов. Помолимся.